Глава 66. Выпив в свободном падении 4 пол-литровых кружки пива, я оттуда ушел. Было половина второго. Протрезветь успею, но я знал, что эти 4 пол-литровые кружки — признак слабости. Противодействие. Одного неверного шага достаточно, чтобы весь план полетел к чертям. Так зачем сейчас пить? Это ведь показатель того, что какой-то части меня, наверное, не хочется, чтобы у меня все получилось. Во мне живет рептилия. Нет, мозг рептилии к этому отношения не имеет. Смотрите-ка, в голове туман, вот уже понятия друг с другом связываю. И тем не менее тот самый я отлично знал, чего хотел. Взять то, что принадлежало ему по закону, то, что осталось. И убрать с пути то, что его преграждало, тех, кто угрожал тем, кого я обязан защищать. Потому что я уже не старший брат. Я ее муж. И отец ребенка. Теперь они моя семья. Однако кое-какая проблема еще не решилась. Я оставил Вольво в мастерской, поэтому шел пешком из центра на юго-восток по дорожке для велосипедистов и пешеходов рядом с шоссе. Подойдя к мастерской, я стоял и смотрел на стену дома через дорогу с плакатом «Парикмахерская и солярий у Греты». Снова посмотрел на часы. Время у меня еще было, но поднимать эту тему пока не буду, за это браться пока не время. Может, оно вообще никогда не настанет. Одному Богу известно, почему я вдруг оказался на другой стороне дома и заглянул в гараж, где стоял красный Audi A1. «Привет!» — крикнула с парикмахерского стула Грета. Голова ее расположилась внутри предмета ее гордости, в салонном фене 50-х годов. Я звонка не услышала. «Я не звонил», — сказал я, отметив, что мы одни. Тот факт, что она сама делала себе химическую завивку, говорил о том, что в ближайшее время к ней никто не записан, но все же дверь я за собой запер. «Смогу постричь тебя через 10 минут», — сказала она. «Сначала надо бы свою голову в порядок привести. Если ты парикмахер, важно, знаешь ли, выглядеть прилично». Кажется, она занервничала. Может, потому что я появился без предупреждения. Может, она все поняла, что я не стричься пришел. Или, может, потому, что в глубине души она уже давно меня ждала. «Хорошая машина», — сказал я. «Что? Мне отсюда плоховато слышно». «Машина хорошая. В канун Нового года я ее возле дома Стэнли видел. Не знал, что она твоя». «Ага, для парикмахерского дела год выдался удачный. Да и не только для него». Когда я шел к площади, незадолго до полуночи, такая же машина примерно такого же цвета проехала мимо меня. Красных Audi в деревне не так много. Наверное, это ты была, правильно? Но потом Стэнли рассказал мне, что ты собиралась домой к родителям, праздновать с ними наступление Нового года. А это ведь совсем в другую сторону. Кроме того, машина свернула в сторону Нергорода и дороги к отелю. Кроме Нергорода там почти ничего и нет. Обгард и отель. Вот я и стал думать. Наклонившись, я кинул взгляд на ножницы, лежавшие на столе перед зеркалом. Для меня они почти все одинаковые, но я понял, что это должно быть ее знаменитые Ниигата 1000. Они лежали в раскрытом футляре. «В канун Нового года ты сказала мне, что Шеннон ненавидит Карла, но из-за своего отеля от него зависит. Ты решила, что если отель сгорит и проект бросят, то у Шеннон причин держаться за Карла уже не будет, и тогда ты его получишь». Грета Смит спокойно на меня смотрела, ее волнение как рукой сняло. Руки, не шевелясь, лежали на подлокотниках огромного тяжеленного парикмахерского кресла, гордо торчала голова в короне из пластика и нитей накала. Да она, черт возьми, прямо королева на троне. «Разумеется, я об этом думала», — сказала она, понизив голос. «И ты тоже, Рой. Поэтому я подозревала в поджоге тебя. Как всем известно, ты незадолго до полуночи исчез». «Это был не я», — сказал я. «Тогда остается только один человек», — сказала Гретта. У меня пересохло во рту. «Черт возьми, да не играет роли, кто поджег этот дурацкий отель». Раздалось слабое жужжание, не знаю, из сушильного шлема или из моей собственной головы. Говорить она перестала, когда увидела, что я достаю из футляра ножницы. и она что-то увидела в моем взгляде, раз подняла перед собой руки. «Рой, ты же не думаешь?» «А я не знаю. Не знаю, что я, черт возьми, думаю. Знаю только, что все взлетело на воздух. Все случившееся, все, чего не должно было случиться, все, что произойдет и чему происходить не надо, а выхода при этом нет. Во мне что-то всколыхнулось, как дерьмо в засорившемся толчке поднималось долго, а теперь достигло края и хлынуло наружу. Ножницы острые, осталось только воткнуть их в ее поганую пасть, порезать белые щеки, вырезать гадкие слова. Однако я остановился. Остановившись, взглянул на ножницы. Японская сталь. В голове мелькнули папины слова о харакири. Потому что разве не меня вот-вот постигнет неудача? Разве не меня, а Грету надо вырезать с тела общества, как раковую опухоль? Нет, обоих. Наказать надо обоих. Сжечь. Схватив старый черный провод, выходящий из салонного фена, я раскрыл ножницы и сдавил. Черная сталь прошла изоляцию, а при соприкосновении стали с медью меня ударило током, я чуть все не отпустил. Но я подготовился и смог ровно удерживать ножницы, не перерезав провод. «Ты что творишь?» — визжала Грета. «Это же не Игата 1000! И ты испортишь салонный фен 1905!» Я схватил ее руку своей. Она заткнула пасть, когда цепь замкнулась и пошел ток. Она пыталась вырваться, но я хватку не ослабил. Я видел, как трясется ее тело и закатились глаза, а шлем потрескивал и рассыпал искры, а одновременно из ее глотки рвался неумолкающий визг, сначала тонкий и молящий, затем дикий и повелительный. В груди стучало. Я был в курсе о пределе возможностей, как долго сердце выдержит 200 миллиампер, но, черт возьми, я не отпускал. Потому что мы с Гретой Смит заслуживали того, чтобы здесь оказаться, объединиться в болевом круге. И вот я увидел, как из шлема вырываются голубые языки пламени. И хотя мое внимание полностью поглощало удерживание цепи, я почувствовал запах горелых волос. Закрыв глаза, я надавил обеими руками и забормотал, не имеющие отношения к языку слова. Я видел, что так поступал проповедник, когда исцелял и спасал в Ортуне. Грета оглушительно завизжала, так громко, что я едва расслышал вой пожарной сигнализации. Тут я отпустил ее и открыл глаза. Увидел, как Грета срывает шлем, увидел смесь расплавленных бигуди и сгоревших волос, до того, как она убежала к раковине, включила ручной душ и начала тушить. Я пошел к двери. Снаружи, на лестнице, я услышал шаги. Кто-то брел вниз. Казалось, нейропатия решила сделать перерыв. Обернувшись, я снова посмотрел на Грету. Она спаслась. От того, что осталось от ее завивки, шел серый дым. Ну, то есть это уже не завивка, в тот момент она напоминала охваченный пламенем гриль, на который опрокинули ведро воды. Выйдя в коридор, я дождался, пока отец Греты спустится ниже и сумеет как следует рассмотреть мою рожу. Увидел, как он что-то произнес, наверное, мое имя, но меня оглушил вой пожарной сигнализации. Потом я ушел. Прошел час. Без 15:03. Я сидел в мастерской и пялился на сумку. Курт Ольсен не пришел, не арестовал меня и не испортит все дело. Отступать некуда. Пора начинать. Схватив сумку, я сел в Вольво и поехал в Обгард.